«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Вот и снова мы вместе. Это действительно военное ревю «Комсомольской правды». А если военное ревю, значит, с вами будут разговаривать два полковника. Один из них Виктор Баранец.
А другой из них Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Страна, слушай!
Дорогие друзья, вы уже наверняка заметили, что мы обязательно хотя бы одну частичку военного ревю посвящаем героям Великой Отечественной войны. Сегодня я коротенько вам расскажу об одном из них, которого называют танковым асом. Это Дмитрий Федорович Лаврененко. А почему же он заслужил такое высокое прозвище? Да потому что на его счету за то короткое время, всего лишь за полгода в действующей армии, он сумел подбить аж 52 фашистских танка.
А в боях-то вообще всего за 2,5
месяца. Да, в активных боях он участвовал 2,5 месяца. Дорогие друзья, ну, конечно, а что же это был за человек? Это человек с Кубани, родился в станице Бесстрашной, с таким вот названием оригинальным. Поначалу был зачислен в артиллерию, потом попал в танковую школу, там получил звание младшего лейтенанта, войну встретил на Западной Украине на танке КВ-1. Ну, что еще?
Который сдох.
Да, и который ему сказали оставить, а он все равно вытащил и пока до ремонтного завода не покидал эту танк. Значит, активные бои у него были под Москвой.
Немножко раньше. Под Амценском.
Тут написано, вот у меня, я проследил его биографию, да, вот первый бой на это Станислав, Западная Украина,
да.
15-я танковая дивизия.
Ну, там стояло.
Ну, а потом был вот в подвижной группе Катукова, или танковой группе Катукова. Был у него плодовитый бой. В одном из боев 7 танков подбил. Ну, вот в проклятом декабре для него случилась вот эта беда, когда он бежал на командный пункт для доклада, разорвалась немецкая мина, и сослуживцы...
Это говорят, уже под Москвой.
Да, совершенно крошечный.
Деревня Анина. Осколок. Это совсем недалеко, да, от Истры. 7 км на северо-запад.
Шею осколок попал. Да, спасибо тем, кто позаботился о могиле. Она и сейчас находится там. Там и цветы, и школьники, и взрослые возлагают. Дорогие друзья, ну, на этом фоне, конечно, вы же спросите наверняка нас, что там у немцев, кто там рекордсмен?
Кариус и Витман.
Да.
Но они всю войну воевали.
Да, дорогие друзья. Вот из 6 месяцев, которые прослужил в действующей армии Лаврененко, он 2,5 месяца записали ему в актив, что он участвовал в боях. А вот эти вот Книспели, Штройфы, Кариусы, они,
ну,
им там повезло.
Там 150 у одного, 138 у другого.
Им очень...
Но у них на пушке сидели наводчики.
Да.
А здесь, видишь, из-за командира,
да,
из-за наводчика.
Да, да, это адская работа, конечно. Ну что, еще у нас, мы не можем не упомянуть еще одного рекордсмена.
Колобанов.
Да. Значит, ну что, он в одном бою, да?
Да.
В одном бою 22 танка Зиновий Колобанов. Ну, а какие рекордсмены?
Ну, Лаврененко, кстати говоря, спас в свое время Серпухов.
Да, кстати, вот это тоже любопытный момент. Миш, послали ему же название Героя Советского Союза, а дали, как это
орден
часто
Ленина.
Было, отдали только орден Ленина.
41-й год, Витя.
Только в 90-м году, как написал один товарищ, Михаил Сергеевич Горбачев сделал хоть одно благородное дело. 5 мая 90-го года посмертно Лаврененко был все-таки представлен к званию Героя Советского Союза и получил его. Ну что, я вам еще назову несколько священных для нас имен. Кто больше всех намолотил фашистских танков? Фамилии их такие. Бочковский, капитан, 36. Майор Корольков, 34. Старший лейтенант Кученков, 32. И капитан Дьяченко, 31 танк. Ну что, дорогие друзья, на этом наша вступительная часть, посвященная героям Великой Отечественной войны, заканчивается. Пишите нам, звоните. Будем отвечать на ваши просьбы, на ваши вопросы. С вами беседуют два полковника, Виктор Баранец и Михаил Тимошенко. Я смотрю на Катю.
Миша, здравствуйте, красная линия. Да, красная линия.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравия желаю.
Первый вопрос. Вот как вы думаете, при мобилизации во время войны, не дай бог, конечно, вот примерно как в 41-м у нас будут формироваться дивизии, полки, армии будут развернуты, или по-другому как-то?
Для этого и существует план Генерального штаба, рассчитанный на предвоенный период, на мобилизацию.
И план применения.
Ну, то есть дивизии также будут, да?
Где дивизии, где бригады, где бригады, армии, да, где полки, а, да, да.
Понятно. Так, второй вопрос.
Да.
Я вот слышал недавно, что мы все-таки, как я понял, начали создание широкофюзеляжного самолета с китайцами. Я так понял, на основе Ил-96, правильно?
Ну, это трудно говорить. Мы пользуемся своим опытом. Китайцы, в общем, тем, что сумели натырить.
Они... То есть не вместе мы?
Мы вместе.
Вместе, ага.
Понятно. Китайцы же к себе Мрию потащили украинскую, да?
Да.
Да, да. Спасибо. Вот мы ответили на два ваших вопроса. А мы продолжаем. Батайск. Батайск на проводе. Приветствую вас.
Здравствуйте, дорогие товарищи.
Здравствуйте.
Я, у меня вопрос нет. Просто вчера была передача, конечно, по поводу писателя Юрий Бондарев.
Да, да.
Он, конечно, великолепный писатель.
Да.
Но прежде хочу сказать, что я преклоняюсь перед нашими великими героями, о которых забывают. Да вот. Ну, Лаврененко и другие.
Да.
И вот я хотел сказать по поводу произведения одного, я читал лет 30 назад, а потом обсуждал с моим отцом и тестем. Они оба прошли войну 41-го года по 45-й.
Угу.
Всю войну прошли.
Так.
Вот и у Бондарева было одно произведение, где там сержант пытается командовать там офицером.
Угу.
Так вот, у меня отец сказал, я от таких людей избавлялся.
Угу.
А отец сказал, такие люди у меня, он был командир батальона во время войны.
Да.
Он сказал, такие люди у меня самые долго доживали до ближайшего боя.
Понятно.
Их просто ликвидировали. Потому что подлец – это в армии самое страшное.
Ну, понятно. Вот мог бы и не подлец мешать командиру работать со своей мыслью.
Правильно.
Не обязательно подлец.
Согласен.
Просто он нарушал грубейшим образом боевой устав.
Да,
он
да,
не
да,
должен
да.
был мешать командиру работать. Спасибо вам большое за это воспоминание. Миша, кто у тебя там читать? Есть что-нибудь интересное?
А скажите, как вы относитесь к вручению Аркадию Ротенбергу звания Героя Труда РФ за Крымский мост?
Угу.
Вот замечательный вопрос, конечно, уважаемый Metalhead. Он так относится к военному ревю, как примерно к балету. Вот если бы Баранцу вручили звезду Героя Труда...
За что? За Крымский мост?
Нет, ты что, за многолетнюю деятельность по просвещению и воспитанию и так далее. Я бы его с удовольствием поздравил и выпил бы, надеюсь, с ним. А с Аркадием Ротенбергом мы не знакомы.
И странный вопрос, Metalhead. А что, его в тюрьму надо было сажать за то, что он создал этот мост? Вот ответьте.
Он получил и монтажник.
Ну да.
Ну. Что плохо?
В чем вопрос? Вот я не понимаю. А? Нет, хреново. Надо было на нары уложить.
Это все
его.
Путин виноват. Да,
да. Конечно. Давайте еще одного примем.
Здравствуйте, Георгий. Ух ты, из находки. Слушаем вас, Георгий.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Недавно Жириновский...
Вам минуты хватит, чтобы вопрос задать? Находка. Все, перерыв,
такой.
Дорогой мой человек, готовьтесь лучше, оставайтесь в эфире, оставайтесь
у вас
в эфире.
Есть время на подготовку.
Перерыв, дорогие друзья, перерыв. Короче.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Продолжаем военное ревю. Здесь не только Баранец, но и Тимошенко. А у нас по Низами из Иркутска.
Здравствуйте, Низами. Слушаем
вас. А находка убежала. Мы же просили остаться.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
104-я воздушная десантная дивизия приветствует вас.
Круто.
Спасибо.
Круто.
Такой вопрос хитрый. Вот на модели танков Т-34 в начальный период войны ставились пушки ЗИС-3, 76-миллиметровые. А были модификации Т-34 с противотанковой пушкой 57-миллиметровой?
Были модификации, в большую серию не пошли.
Ну, пушка, она отлично бронепробиваемость, у нее вообще обалденная.
Да, в начале 60-х еще была на вооружении батальонов как орудие ПТО.
Да, 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 да.
Ну вот мы вам и ответили на ваш вопрос. И вам спасибо за вопрос. А мы... Краснодар, радиоактивный слушатель Александр, здравствуйте.
Спасибо, Виктор Николаевич. Здравия желаю.
Привет.
У меня 2 вопроса к полковнику Тимошенко.
Давайте.
Вопрос первый. Развитие нашей страны неразрывно связано с такими великими учеными, как Королев, Челомей, Янгель, Чертов, Курчатов,
Цепыш. Вопрос не слышу.
Вопрос такой. Сможете ли вы назвать равноценные имена в современной России, с которыми наша власть собралась сделать прорыв?
Не понял вопроса.
Можете ли назвать равноценных ученых, с которыми наша власть...
Да, она же совсем недавно умер. Знаменитый физик. Благодаря которому весь мир пользуется мобильными телефонами. Ну...
Я имею в виду современные молодые.
А молодые, они чего, умнее старых?
Да нет. Ну, Виктор Иванович, опять ведь не отвечайте на вопрос.
Нет, отвечаю на ваш вопрос. Как он задан, так и отвечаю. Вопрос не в том, есть ли таланты или нет талантов. Вопрос в организации. У тупых военных, если вам довелось служить, а вот любой боевой приказ начинается с того – цель, потом данные о противнике, потом задачи своим войскам. И дальше 6 пунктов подряд после слова «приказываю». Вот у нас национальные проекты есть, про прорыв слова есть, а кто рвать должен-то?
Ну, пока на слуху такие фамилии, как Чубайс, Рудяков, Рогозин.
Ну вот.
Ну вы
это
зря.
На слуху. А вы где-нибудь видели правительственный документ, чтобы там в скобочках была написана фамилия ответственного?
А? Так я про это говорю, что...
Дорогой Александр...
А вам про что говорят?
Дорогой Александр, вот вы помните, как 1 марта 2018 года Путин рассказал о целом выводке уникальных вооружений. Начнем с этого, да? Вот я попытался... узнать, кто эти гении, пока мне по шее не дали, сказали, за красную черту, Баранец, не переступай. Я думаю, что мы еще узнаем имена этих людей. Они вполне могли быть вписаны в тот ряд, о котором вы говорите. Александр, у нас слишком много тишины. Давайте, или второй вопрос, или до свидания. Александр.
Так, не для кого, за ваш второй. Ни для кого не секрет, что у вас имущих в современной России дети...
Вопрос, пожалуйста.
Без декларации, сразу вопрос, Саша, пожалуйста.
И так далее. Каким же образом будут принимать решение об ответном ударе в случае нападения на Россию?
А при чем есть власть имущие?
Здравствуйте. А кто же принимает решение?
Власть имущие принимают удары о нанесении ответного удара, что ли? Александр, я не понимаю
все
вас, а?
Хором, большинством голосов.
На Красной площади выйдем или на базар?
Есть 3 чемоданчика. А если даже чемоданчики, вот как при одном из наших министров, они ему не нравились, они остались в предбаннике, ну, сработает периметр. В чем вопрос-то?
Ну, если вдруг подключат в последний момент периметр.
Как его отключат? Вы вообще представляете, как он устроен?
Как устроен, нет.
А давай, какого хрена, извините за выражение, говорят, отключат.
Все, Александр, спасибо.
Ой, Александр, смешно, ей-богу.
Спите спокойно, дорогой товарищ. Олег, Волгоград у нас, здравствуйте. Олег, Волгоград.
Добрый день, здравствуйте. Товарищ полковник, неделю назад вот задавался вопрос по поводу знамен, которые захватили немцы в период Великой Отечественной войны. Я просто, позвольте добавить.
Давайте, тому, позволяем, сказали. Поехали.
Значит, всего было захвачено 18 знамен. Ага. Вот. Из них третья часть отдельно батальоны, дивизионы. Вот странно, как туда попал батальон конвойных войск. Вот. И два знамени было захвачено во время Финской войны. А вот немецких знамен было захвачено мало, потому что с 36 по 39 год только присваивались знамена подразделениям и соединениям, а с тех пор не присваивались немецким.
Да, вот. Извините, пожалуйста, вы тогда проясните российскому народу, а мы что, портянки бросали на Красной площади? Штандарты, вот. А?
Да, послушайте, я хотел добавить.
Добавляйте.
Вот, значит, более того, в 44-м году Гитлер приказал все знамена из действующих частей отвезти в тыл, но когда война закончилась, все эти знамена были изъяты. Вот. А чтобы не бросать портянки, ну, пришлось брать старые прусские знамена, несколько старых прусских знамен из
музеев, из архивов,
да.
Внимание, уважаемый великий знаток, скажите, пожалуйста, в боевой ситуации Красная Армия не захватила ни одного боевого знамени немецкой армии?
Этого я не знаю.
Точка. Да. На этом и ставим точку.
Спасибо, это не
спасибо, до свидания. Спасибо вам за уточнение.
Вот, здравствуйте, Александр из Москвы. Одну секунду. Вот тут у нас, понимаешь, человек переживает, второй день тот же вопрос задает. Правда ли, что восстановили военно-строительные отряды указом Путина от 28 марта 2017 года и призвали 17 тысяч человек служить? По-моему, как раз в 2017 году их разогнали.
Да.
Вместе с главспецстроем.
Дорогой мой человек, и тем не менее строительный комплекс в структуре вооруженных сил России создается, да, Миша? И этим делом занимается заместитель министра обороны Тимур Иванов.
Да.
Все. А мы
про... Но строительный комплекс – это совсем не обязательно военно-строительные отряды.
Конечно. У нас же и спецстрой есть. Внимание!
Слушаем.
Внимание! Кто у нас в эфире? Москва, Александр.
Здравствуйте, Александр, слушаем вас.
Александр, Москва.
Да.
У меня вопрос такой. Сейчас вот с этим этим вирусом какие-то сложности. Скажите, существует у нас специальная в армии службы, которые занимаются именно биозащитой? Это кто?
Войска химической и биобактериологической защиты. Миша, там три слова.
РХБЗ.
Да.
Радиационный, химический, биологический.
Да.
И вопрос второй. Скажите, в армии каким образом утилизируют вот эти вот все фильтры, маски и все остальное? Методом сжигания или каким образом? Или есть какая-то специальная установка или что-то еще?
Отправляются на те предприятия, где они изготавливаются. Да. Конечный путь утилизации там, где эти...
Да. Понял.
Да.
Понял, все, на все вопросы ответы получил.
Спасибо. Бежим до Лобни, да?
Да. Здравствуйте, Николай из Лобни. Слушаем вас.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Два вопроса. Первый вопрос. Есть ли такое предположение, то, что коронавирус – это изобретение американцев, которые специально его в Китае...
Разгуливает такая версия.
Одна из версий существует.
Да. Отвечаю
конкретно. Так, и второй
конкретно,
вопрос.
Да.
Бывший, сейчас не знаю, как называется, бывший музей Советской Армии Вооруженных Сил, там техника осталась стоять, как стояла в советские годы?
Центральный музей Вооруженных Сил стоит, да, там осталось. На входе танк Т-34.
Не, вот. А во дворе?
И во дворе тоже стоит, да. Да, и самолеты, ракетные установки, и пушка артиллерийская, да, стоит, все. Письмо, есть спасибо. Еще, дорогой мой
письмо
человек.
Получили. Миша, еще... Письмо получили. Да. В преддверии 75-й годовщины Победы хотел сделать своему деду памятник на могиле или восстановить. Вот непонятно, восстановить или сделать. Ерзотня начинается. Пошел в военкомат, да, чтобы помогли. Ответ был такой. Кто умер до 1 апреля 91 года, пожалуйста. А кто после этого, уже нет. А дед умер в августе 91-го. Угу. Помогите, пожалуйста, найти эти документы, где написано, что кто умер до апреля в военкомат, может помочь, а кто после, уже нет. Большое спасибо.
Что, в военкомате не показали эти документы. Хотя это дурь существует, ты знаешь.
Существует.
Да? Фронтовиков поделили. Да?
Да.
Вот этот дедушка умер поздновато.
Вообще
вот
военкомат было, должен был дать...
Да.
Ему номер документа.
Конечно, конечно. Потому что
они все в открытом доступе.
Конечно.
Какие проблемы?
А дурь эту принимал наш парламент, уважаемые. Поделили.
Добрые люди в парламенте.
Да. Алексей Самара, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищи полковники. Вопрос такой. Вот упомянули тут Чубайса. Угу. Скажите, вот его корпорация нанотехнологии, какой-то реальный вклад... Но в обороноспособность нашей страны внесла, допустим, при изготовлении военной техники.
Не. Там такие миролюбивые люди, они технику не изготавливают.
Понятно.
Извините, я добавлю. А когда начинаешь допытываться, они говорят, у нас гриф. Понимаете, гриф, да? Второй вопрос, пожалуйста, да.
Ну, все за грифом, понятно. Да. Известно, что великий Жуков, мог спорить с товарищем Сталиным. А еще были наши военачальники знаменитые, которые с ним могли поспорить.
Даже Тихий Толбухин, считавшийся в высшей степени интеллигентом, Мерокосовский, тоже иногда перечили Сталину. И это для них плохим не заканчивалось. Да, дорогой мой.
Большое спасибо.
Да, пожалуйста. Перерыв, дорогие друзья. Мы уходим на перерыв. С вами полковник и баронец Тимошенко. Звоните. После перерыва продолжаем наши душевные беседы.
Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
На ваши вопросы и на ваши письма отвечает вместе со мной и Михаил Тимошенко. Миша, я вот о чем подумал. У нас вот заседает Государственная Дума. А сейчас по стране есть гигантское количество провокаторов, которые распространяют панические слухи о масштабах коронавируса, о том, что где-то уже в массовом порядке там хоронят и даже сжигают людей.
Да.
Государственная Дума, алло, вы там, наверху, отреагируйте на эту тенденцию. Сейчас очень важно ваше мудрое и спокойное государственное слово. Продолжаем военное ревю.
А вот у нас, пожалуйста, живой пример.
Давай.
Вот некто Пермяков из чата.
Ага.
Так виноваты военные.
Как зовут?
Виталий, по-моему.
Ага.
Вот так вот, виноваты военные или нет в части гибели группы Дятлова?
Ага.
Уважаемый господин Пермяков, а что, вот не судьба посмотреть отчет ближайший к Халатчахлю метеостанции? Все они есть в открытом доступе. Все. И у вас этот вопрос исчезнет навсегда, потому что военные погодой не управляли в 59-м году.
Раиса Анапа. Здравствуйте, Раиса.
Здравствуйте. У меня такой вот вопрос, может, необычный. Вот в войну моей сестре исполнилось 41-м 16 лет, ее посадили на трактор, а потом она в 19 лет забеременела, там солдаты стояли на Дальнем Востоке.
От трактора?
Да.
Нет, не от трактора, а от... мужа, с которым прожила потом 30
так,
или 40 лет.
Так, так.
Вот. И любовь была. Угу. И ее посадили в тюрьму в Спас-Дальний. Вот это такое был приказ, или что это такое было?
Извините, пожалуйста, это через 70 лет баронец Тимошенко, сидя в студии, мы должны узнать, за что посадили вашу родственницу.
Нет, это приказ был такой, вот, чтобы...
Просто взять человека, поймать за юбку трактористку и швырнуть на нары, да? Такой был приказ. Или что?
Не знаю, я вот...
Дорогая Ольга из Анапы, у вас нет вопросов. Ольга, у нас... Раиса, извините, у вас нет данных для того, чтобы нам задать вопросы. Слишком мутно задан вопрос. Была хорошая девушка, села на... Посадили на трактор, потом уехала на Дальний Восток и оказалась в тюрьме.
Нет,
Баронец, почему? Да, ну а почему она попала в тюрьму?
Ну, потому что надо было работать наверное. Она вот уже
наверное...
была на тракторе.
Понятно.
Вот когда будете точно знать, не соседи за
она
трубку.
Не могла уже работать. Уже, ну, живот был уже, и она не могла работать. Ее
понятно.
Отправили.
Ну, а родственники что говорят? Родственники что говорят?
Родственников нету уже давно. Мне самой 72 года. Это... У меня такой вопрос просто возник. А вот племянница, которая родилась потом в тюрьме, она...
А вот какое отношение? А вот какое отношение имеет племянница, которая родилась в тюрьме, к военному ревю?
Ну как какое? Это же все военное время, интересно.
Ну, понятно. Дорогая Раиса, это вот как раз задачка без необходимого количества данных. Вы нас извините, очень много тумана и нет конкретики. Мы пока не можем ответить на ваши вопросы. Московская область, Сергей у нас, здравствуйте.
Алло, здравия желаю, товарищ полковник.
Да.
Алло.
Да, привет.
У меня вопрос к товарищу Баранцу. Вот, Виктор Николаевич, как журналисту, вам, вот вы наверняка изучали историю партии, там было ли вот хоть одно вот во время, когда Сталин управлял где-то с 22 по 41, 20 лет,
ссылка, по 53, да, поехали, что было?
Ну, 20 лет, да.
Что было?
Чтобы он, допустим, где-то там на съезде, на плену еще говорил, что не только Сталин, кто-то там. Вот у нас промышленность не развивается, потому что там министры вот эти...
Да, было, такую, было.
Они там...
Да.
Было,
говорил,
да?
Что если за 10 лет мы не догоним и не перегоним, то нас сомнут.
Конечно, да. И некоторые... В чем вопрос? Было, критиковал. Некоторых уносили оттуда, когда у них критиковал.
То есть виноваты были правительство.
Поименно, да. И слетали с должностей, если не выполняли план. Да, очень же. Вот это был действительно порядок.
Нет, я не про...
А о чем же вы спрашиваете меня? Я говорю, да.
Ядрит твою вдрит.
Хорошо. Ну давайте по-русски разговаривать. Задавайте мне вопрос, я замолкаю.
Вопрос. Второй.
Да вы первого не задали, а?
Нет.
Да, вы, нет.
Вот Столыпина критиковали, нет.
Чего?
Столыпина.
А кто Столыпин?
Говорили, что Столыпин неправильную реформу провел.
Так, поэтому это значит, это что, Сталин на съезде Столыпина критиковал?
Столыпина и сейчас критикуют. Вот именно пока мы с вами разговариваем, да, и вспоминают его, и вагончики, и галстуки, и все вспоминают, да. Все, спасибо. Владимир из Питера, здравствуйте.
Добрый день, слушаем вас.
Владимир, Питер, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Коротко хочу сообщить такую вещь. В моем распоряжении оказались рандовые дневники политрука, которые 6 тетрадей, которые он вел с июня 41 года по декабрь 43 года. Uh-huh. А в феврале 44 года он погиб.
Uh-huh.
Я пытался эти дневники, искал спонсоров, чтобы их как-то опубликовать. Обращался в журнал «Родина» и к ветеранам Санкт-Петербурга.
Что вам ответили?
Дело в том, что никто ничего не отвечает.
Ну как это не отвечает? Вы вот к ним обращаетесь, вот. Они не отвечают.
Я обращаюсь, и никто ничего не отвечает. И Санкт-Петербургский, российскую газету, никто ничего. И вот не знаю, я сам не могу... Мне под 80 лет, и у меня нет такой возможности.
Понятно. В Питере, в славном Питере есть комитет ветеранов Великой Отечественной войны.
Вот я туда тоже обращался.
И что говорят?
Ответа. Я им, когда я звоню по телефону, говорят, что сейчас никого нет. Пошлите нам сообщение по интернету. Я посылаю. И ни ответа, ни привета.
Очень плохо.
Мало того, я вам еще хочу сказать, что эти дневники Санкт-Петербургская президентская библиотека оцифровала.
Опа-па. Вот.
Опа-па. Да. И сейчас эти дневники, вообще я их передал в Музей обороны и блокады Ленинграда. Но вот возможности как-то их... Чтоб кто-то прочитал. Там очень много... вот он был на границе Финляндии, вот в этих войсках, а потом на болотах.
Но если оцифровали, значит, они доступны для любого.
Они доступны, да.
Ну и все.
Ну, хотелось бы, чтобы их напечатать.
И нам бы, конечно, хотелось. Но будем надеяться, что услышат ваш сигнал, вашу тревогу, и будем надеяться, что кто-то откликнется. Вы благородное дело сделали. Спасибо вам.
Уже год никто не отвечает.
Спасибо.
Уважаемый Метлхед, у меня сильное подозрение, что вы никакой не оружейник, как говорите в Ижевске, и что, вообще говоря, единственное место, где вы работаете, это сочинение вопросов для военного ревю.
Да, Metalhead, надо посерьезнее быть, а то... Андрей Екатеринбург, здравствуйте, что у вас?
Добрый день. У меня вопрос как раз, может, к теперешней теме. Немцы, когда к Москве подходили с провокаторами и прочей нечистью, кто боролся, только милиция или еще войска НКВД?
Кому подворачивались, тот и боролся.
Все или боролись, и разведка тоже в том числе. Да, конечно. Да, да, да.
Сейчас бы вот не мешало, а то у нас...
Ой, молодец, жму лапу государственную.
И прямо тут же и расстреливали. По ИП-адресу, да?
Нет, если мы сейчас это не остановим, это будет серьезное дело. Вы правы, тут не до смешочков нам будет.
И второй вопрос по мною, как скажем, очень сильно нелюбимому человеку.
Это Баранец?
Нет. Это про Польшу опять. Я тут просто поднял это очень как много. Ну, мне интересно стало просто вся эта тема. Пилсудский потихонечку, скажем так, отжимал у нашей молодой страны территории, да?
Да, было такое.
Да, да. А по количеству партизанских отрядов, что-то я просто тут какая-то нестыковочка. Только что 50 партизанских отрядов в Беларуси действовало, кто там больше 100. Как-то вот так непонятно.
Я не пойму.
А, простите, на чьей территории?
Ну, против поляков. Ну, на Западной Белоруссии.
Ну, там вообще была такая странная возня. С аковцами дружбы не было. С армией Людовой более-менее. Партизанские отряды в Польше, они вообще странновато выглядели. Наши разведгруппы сразу предупреждались о том, что лучше с ними не связываться.
Аковцы наводили фашистов на наши диверсионные группы, которые забрасывали ГРУ на территорию Польши. Вы скоро, «Комсомольская правда» об этом тоже расскажет.
Все, спасибо.
И вам спасибо. Кто у нас? Алексей, Московская область.
Здравствуйте, Алексей из Московской области.
Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, сейчас в названии военно-учебных заведений советские награды указываются?
Нет. Сейчас не указываются.
Никак.
К великому сожалению. Да, да.
Второй вопрос. Как вы относитесь к тому, что ряд наших военно-учебных заведений носит имена тех людей, которые никакого отношения не имеют к их деятельности? Допустим, военно-медицинская академия имени Кирова, академия связи имени Буденного.
Была академия имени Куйбышева инженерных войск. Тоже никто в отношении не имел.
Да и Петр Первый тоже как-то академию не создавал. Перерыв, дорогие друзья.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку?
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. С вами и Михаил Тимошенко. Мы читаем ваши просьбы, в том числе рассказать о кибервойсках России и других стран. Мы будем реагировать и на другие ваши просьбы. Мы работаем для вас. Продолжаем разговор со служивым и цивильным народом. Николай Владимирович, здравствуйте.
Поставлен памятником китайцам, и он сейчас передан Китаю.
Стоп. Внимание. Где поставлен памятник китайцам?
На острове Даманский.
Так почему вы об этом не говорите? Остров Даманский залит водой.
Так, второй вопрос.
Я отвечаю вам. Остров Даманский, после этого было принято решение, он залит водой. Все.
Хорошо. Второй вопрос.
Откуда вы взяли, что там памятник китайцам? А?
На острове Даманский, где погиб герой Советского Союза?
Леонов,
да. Полковник.
Да.
Находится в музее Вооруженных сил Китая в Пекине.
Да. Вы были так, там, вы видели его собственными глазами?
И почему так?
Я говорю, вы были в Пекине, видели этот танк собственными глазами. Я говорю, вы были в Пекине, видели собственными глазами этот танк. Выключи, Катенька, выключи.
Ну что ты будешь делать? Человек только на передачу работает. Вот. Кто у нас еще на связи? Здравствуйте, Николай из Маркса. Слушаем вас.
Здравствуйте вам всем. Товарищ полковник, я не знаю, может, я прослушал, потому что радио не сделают. Вот смотрите, вот недавно обсуждали, приглашать ли на празднование победы Зеленского или там вот другой контингент. Вот этот. А вот я считаю, вот как это вот так, ну для чего? Это наш самый святой праздник. И вот, вот любой нормальный человек на свой святой праздник в семью пригласит разную, ну, кого бы ни было.
Скажите, пожалуйста, да, вот правильно.
Разве можно вот их, зачем они нужны? Это наш праздник, наш, выстраданный нашим народом, а не Зеленскими, вот этим бандеровским этим, и вот этими всеми Дональдами и прочими, которые вот как пятое колесо у телеги были.
Я понимаю, что вообще говоря, сначала по дипломатическим каналам зондируется, как отреагирует на приглашение то или иное лицо, и только после этого они направляются.
Приглашать на другие праздники надо, но не на этот.
Они хорошо, это... мы вас поняли, спасибо, ага. МИДу мы передадим. Кто у нас еще на связи? Игорь из Москвы, здравствуйте.
Игорь ради... Владимирович, это я.
Ну, так вы и говорите побыстрее.
Здравствуйте.
А я Витя Бронец.
Здравствуйте. Товарищи офицеры.
Здравствуйте.
В честь воссоединения Крыма с Россией я бы хотел прочесть стихотворение.
Оно длинное?
Нет, минута.
Давайте. Длинновато. Ну, ладно.
Давайте.
Здравствуй, Крым и Севастополь. Свободы ждал, ее добыл. Не античный ты некрополь, а путы сбросивший орел. 60 лет борьбой мужался в ожидании Творца. Героизмом все ж пробился, веруя в Крестителя. Теперь трудись и просвещай за своих родея граждан. Святейшим духом век сияй, лучом жизни ты заряжен. Всего пройдет 10 лет, дитя заблудших подрастет, а бандеровский фашбалет, созревший ум, их всех уймет. Жизнью будем жить совместной, как в те добрые времена. России с Украиной, родные сестры, мы ж родня. Здравствуй, Крым и Севастополь, горд тобою, Сталинградом. Для меня ты не некрополь, Русь признавший своим родом.
Спасибо. Проникновенное.
Ну, вообще говоря, стихотворения там, они должны либо каждая вторая строчка рифмоваться с первой, либо через одну. Ну, хорошо бы еще размер подогнать.
Да, душевненько зарифмованная проза. Продолжаем войну. Константин, Ростов-на-Дону, здравствуйте.
Да, добрый день. Уважаемые офицеры, вы знаете, у меня вопросов нет, потому что я каждый день слушаю вашу передачу и очень умный стал уже. Ну, пожалуйста, пересмотрите формат передачи. Ну, расскажите про оружие, расскажите про ситуацию в стране.
про военные успехи, про, ну, принимайте один-два там звонка, ну, каждый раз придурков этих слушаешь, я уже переключать стал радио, звонят, ну, извините меня, ну, вы уделяйте внимание, сами нервничайте, сами дергайтесь.
Ну, а как, ну, ты, просто... а как ты узнаешь, звонит умный или не очень?
Вы формат поменяйте, расскажите нам много интересного.
Дорогой мой человек, таким же способом другой человек говорит, поговорите с народом, вы наша единственная отдушина, кому мы можем позвонить, поплакать или порадоваться. А мы что скажем? Ребята, идите нахрен. Мы сейчас с Тимошенко будем блистать своим интеллектом. Так не будет.
У нас таких ведущих и на телевидении много.
Да. Всего доброго, дорогие друзья.
До свидания.
До завтра. До завтра. Завтра. Всего хорошего. Пока.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 12 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.